Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Краеведческие записки» и я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, рад в этот праздник, Международный день музеев, открыть нашу очередную программу и продолжить наше путешествие по разным отделам музея. Сегодня у нас будет совсем особый гость, да, но перед этим, поскольку праздник, я предоставлю слово нашему директору, кандидату философских наук Сергею Геннадьевичу Ступину для поздравления в этот день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Спасибо, Артем Валерьевич, за предоставленную возможность, и радиоканалу, разумеется, огромное спасибо. Я с радостью хочу поздравить всех-всех-всех, я расскажу, кого я имею в виду, когда говорю всех-всех-всех, от имени старейшего музея Иркутской области. Нам в этом году 239 лет, и, по сути дела, все действующие государственные музеи области, они так или иначе связаны с нашим музеем, поскольку в каком-то смысле мы прародители этих музеев. Говоря всех-всех-всех, я прежде всего, конечно, хочу поздравить профессиональное сообщество, профессиональных музейщиков и хранителей, экспозиционеров и экскурсоводов, и смотрителей, и билетеров, и все службы, которые обеспечивают функционирование музея, и, конечно, посетителей, потому что вся наша работа, она связана прежде всего с посетителями, сделать так, чтобы к нам приходили люди, чтобы они получали знания, получали какое-то эстетическое удовлетворение, получали ответы на свои вопросы и так далее. Но хочу сказать, коль миссия музея – это не только сохранение, чем занимаются фондовики, но и приумножение того наследия, которое мы имеем на сегодня. Это изучение тех фондов, которыми мы располагаем, но и огромное значение имеет пропагандистская, просветительская работа в музейном деле. И в этом смысле я смело могу сказать, что музейщиков на самом деле гораздо больше. По большому счету, любой краевед, который проявляет интерес к истории своего региона, своего города, поселка, какого-то предприятия или просто интересуется какой-то темой, делает какие-то сборы материалов, экспонатов, это уже человек, который получил вот эту, в хорошем смысле, бациллу музейщика. И дай бог, чтобы у нас таких людей было больше, потому что тот, кто искренне и глубоко изучает историю, связанную именно с музейным направлением, тот всегда носитель и правды, и исторической справедливости, я бы так сказал. В этом смысле музей – храм правды, я бы так сказал. Я искренне поздравляю всех, желаю всем посетителям более активно интересоваться тем, что происходит в музеях, а происходит очень многое. Ночь музеев показала, что этот интерес есть, и слава Богу. Мы не зря работаем, находим какие-то ключики к вашим сердцам, к вашим душам, к вашему уму. Надеемся, что вот такой интерес будет взаимным, плодотворным. Всех вам благ.
Спасибо, Сергей Геннадьевич. А я напомню нашим радиослушателям, что этот день установлен и празднуется с 1977 года по решению Международного совета музеев. Такая очень влиятельная организация. Кстати, его действительно члены, у кого есть карточки, могут бесплатно практически в любой музей мира пройти, кроме вот коммерческих выставок. Празднуется, соответственно, этот праздник в 150 странах мира. Родоначальником этих празднований была Германия, а самый старый из музеев, который вот имеет историю и до сих пор до нашего времени существует, это Капитолийский музей Рима, основанный в 1471 году. А сегодня у нас в гостях человек, который, собственно, охраняет сердце нашего музея. Ну и вот в любом музее есть такой человек, и такие отделы, куда без специального разрешения не посвященные, не работающие люди проникнуть не могут. В гостях у нас сегодня главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея, заместитель директора музея по фондовой работе Ирина Викторовна Коренева. Здравствуйте, Ирина Викторовна.
Здравствуйте.
И говорить мы будем сегодня о вашем фондовом отделе. Или как он правильно называется?
Да, он называется научно-фондовый отдел на сегодняшний день. И в структуру музея входит именно под таким названием.
Ничего же люди обычно не знают об этих отделах, да? Хотя, еще раз говорю, они практически в каждом, даже самом маленьком музее имеются. Что это такое за отдел и как он работает, с чем он связан?
Хорошие вопросы, действительно, абсолютно, Артем Валерьевич, правильно задаете. Действительно, многие не знают. Даже иногда получается, что сотрудники, которые первый год работают в музее, тоже не совсем понимают, что такое научно-фондовый отдел или просто фонды, как короче мы называем. Проще сказать, но это запасники, скажем так, это хранилище. Вот когда, например, в конце 90-х годов Третьяковки делали замечательный ремонт и делали новые как раз фондохранилища и строили им по новому слову техники и всех вариантов, которые должна соблюсти наша инструкция музейная, то вот сами финны называли эти помещения складами. Ну, в простонародье можно сказать, что это склад. Но склад научных, очень интересных предметов, по которым мы, собственно, узнаем историю. В частности, если мы говорим о нашем музее, то мы узнаем историю нашего края, историю Иркутска, историю Иркутской губернии. Фонды – это с чего начинается музей? Фонды – это предметы, из которых состоит музей. И, в принципе, если у вас уже есть, ну, порядка 500, как мы говорим, единиц хранения, ну, или, скажем, просто предметов, которые так или иначе характеризуют или человека, или, например, какую-то вид деятельности человека, то это уже 500 предметов, это уже будет, ну, в общем-то, скажем, первая копилка фонда музея. И, в принципе, с 500, с 1000 предметов мы можем начинать говорить о музее. Что это такое фонды? На сегодняшний день это предметы, которые, еще раз повторюсь, характеризуют и вид деятельности человека. Это предметы археологии, это предметы этнографии, это предметы документальных источников или письменных источников, как мы говорим. Это предметы даже грампластинки. Это тоже предметы, которые характеризуют и 50-е, и 40-е, и 70-е годы, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, так как у нас Иркутский краеведческий музей, то практически все виды деятельности человека и все моменты предметного ряда представлены как раз в нашем музее. От стекла, фарфора, одежды обязательно, естественно, до каких-то утилитарных вещей. И, естественно, это предметы, которые собираются, складываются и описываются. Это еще, естественно, научная коллекция, это коллекции культовые, но о них, наверное, чуть попозже я буду говорить. А вот эти предметы все и составляют фонды музея. И фонды для чего? Да. Это мы собираем, мы их храним, эти предметы, но не только собираем и храним, как это было в начале, скажем так, нашего 18 века, когда тоже было прописано когда-то в нашем музее, что мы должны делать. Это до сих пор. Фонды музея, вообще музей – это хранилище. Во-первых, сначала мы собираем, потом мы храним эти предметы в фондах, потом мы их выставляем в наших экспозиционных отделах, и фондовики или хранители, или научные сотрудники отдела фондов – те люди, которые должны описывать эти предметы и осуществлять научную каталогизацию наших предметов, наших коллекций.
Спасибо вам. Вы уже предвосхитили немного мой второй вопрос, да, потому что хранилище или склад, или гараж, они имеются практически в каждой российской семье, более-менее устойчивые, и там обязательно что-то копится, но на фонды это же совсем не похоже. Да? В этом смысле, чем, кроме сложностей доступа, ну, в некоторые гаражи тоже не так легко проникнуть, отличаются фонды музея? Начнем, наверное, с самого простого числа. Какой объем, сколько предметов, экспонатов хранится в фондах Иркутского областного краеведческого музея?
То, чтобы наших радиослушателей так уже не дополнительными какими-то сведениями не загружать, ну, скажем так, 500 тысяч, ну, то есть полмиллиона единиц хранили, или полмиллиона предметов, которые хранятся в нашем музее. Это достаточно большое количество для провинциального музея. Для сравнения могу сказать, что в художественном музее около 25 тысяч единиц хранения, в других чуть поменьше даже, но и полмиллиона – это достаточно огромная цифра. в нашем музее. И, собственно, ну вот еще один такой момент у нас, но это уже инструкция, это наши музейные законы, когда почти 250 тысяч единиц хранения, ну, как мне так привычно и называть, или предметов, это основной фонд, это те предметы, которые входят на сегодняшний день в государственную часть музейного фонда Российской Федерации. И есть предметы, которых тоже чуть меньше, около 180, это научно-вспомогательные, но они тоже имеют под собой, то есть это предметы бывают и копийные, но предметы бывают и подлинные, это вспомогательные. Но эти градации, это только, конечно, понятно для сотрудников музеев, для слушателей это, в общем-то, такие тонкости не обязательно знать. И вот еще, Артем Валерьевич, один момент, когда вы сразу сказали, что очень трудно к нам попасть, это действительно так, потому что фондохранилище, оно сразу под собой подразумевает вход, что туда вот просто человек приходит в экспозицию и видит те предметы, которые предоставлены на экспозиции, на выставке, которые как раз и выдали для научных сотрудников экспозиционных отделов как раз фондовики. Но экспозиционеры, вот эти предметы, которые вы видите в той или иной экспозиции или выставочном зале, вы их видите уже, ну, скажем так, в качестве какого-то тематического представления. То есть или это предметы касаются Великой Отечественной войны, или это предметы гражданской войны, или это предметы, например, которые характеризуют 70-е, 80-е годы, вот как жили люди в то время. Потому что мы прекрасно знаем с вами, что буквально десятилетия, пятилетия, и предметы меняются. И предметы, вот если, например, в 50-е годы знали 7 слоников, то в 70-е, 80-е годы про них забыли, кто-то повыбрасывал, а у кого-то они остались. Но вот эти моменты, которые с уходящей историей очень быстро тоже уходят, или на помойку, или, слава богу, если, как Артем Валерьевич, вы сказали, что они остались вот где-то на балконе или где-то дома в небольшом гараже, и мы тогда можем прийти к вам в гараж или к кому-то и сказать, ну, смотрите, у себя там, может быть, остались вот эти слоники, которые, слава богу, не выкинули, а мы их соберем, и вы потом увидите, и особенно, ну, поколение, которое приходит и видит, ой, так у нас же в 50-е годы стояли вот эти замечательные предметы, о которых сейчас наша молодежь и знать не знает. И, собственно, для чего и создаются музеи, и фонды музея, чтобы собирать, чтобы потом хранить и параллельно изучать эти предметы. Потому что, например, вот про 7 слоников уже, наверное, молодое поколение мало чего знает.
Предметы, связанные с Великой Отечественной войной. Угу. Вот они так стоят в зале. А в фондах они разве не так же хранятся? Какой там принцип?
Ну, там совсем другой принцип. Во всяком случае, инструкции, музейный закон, это все сами по себе не придумываем ничего. Люди давно уже придумывали, но тем более, скажем так, наши московские коллеги. Во всяком случае, когда-то, когда я пришла в музей в середине 80-х годов, мы знали, что у краеведческого музея, у любого краеведческого музея провинциального, методический центр, государственный исторический музей. Ну, ГИМ, как мы его называем, в Москве, который стоит на Красной площади. Так вот, тогда нам было рекомендовано, и это правильно, потому что, скажем, до середины 80-х предметы, ну, получается, иногда было так, смотря какой музей, но в провинциальных чаще всего лежали предметы, ну, конечно, их оборачивали, конечно, их складывали, например, как сейчас Артем Валерьевич спросил, например, ну, вот Великой Отечественной войны предметы, документы лежали с документами, фотографии лежали с фотографиями, ну, как их нужно было, не так, конечно, как в экспозиции там уже совсем другой принцип, у нас какой? У нас принцип, вот я начала с ГИМа, и у нас, например, хранения подразделяются по видам материала. И если вот мы взяли за основу сейчас Великую Отечественную войну, что если это касается оружия, каких-то вот снарядов, у нас хранится именно в хранении оружия. И там это будет как раз, вот, например, тематически и временными рамками будет в этом хранении оружия обусловлено вот предметы оружия, связанные с Великой Отечественной войной. Ну, то есть с 40-ми, 50-ми, 30-ми годами 20 века. Если касается документального фонда, например, дневник Бакмельдера, такой вот, слава богу, у нас осталась такая вот замечательная летопись, и это уже хранится в документальном фонде. И вот таким образом к середине 80-х годов многие провинциальные музеи по рекомендации ГИМа разделили коллекции по видам материала. Металл с металлом, документы с документами, фотографии в фотофонде, например, живопись, графика в отдельном фонде, стекло, кость, камень. Еще также и фарфор отдельно, археология отдельно, антропология отдельно, кожа, мех, дерево. Это все отдельные хранения.
А чем это связано? С условиями хранения?
Да, с условиями хранения, конечно. Потому что вообще по-хорошему даже металл, это же понятие такое обширное и общее, и металл – это и чугун, металл, медь, бронза, ладно, там тот же алюминий. И, в принципе, иногда вот как раз эти условия хранения, даже иногда, чтобы вместе хранить чугун, например, и ту же бронзу, не всегда правильно. Иногда какие-то виды металла окисляются больше или какие-то больше ржавеют. И эти моменты, конечно, на сегодняшний день вот совершенства еще достичь сложно. Но, тем не менее, да, с условиями хранения, Артем Валерьевич, совершенно правильно задали вопрос. А документы уже по определенному виду хранения мы должны и температурно-влажностный режим соблюдать, вот, например, для документального фонда. А для металла совсем другой. Там именно влажность, именно температура тоже очень влияет на виды материалов. Поэтому, ну, как смогли, мы вот на сегодняшний день так постарались это все сделать с середины 80-х годов.
Продолжаем нашу программу «Краеведческие записки». Напомню, что у нас сегодня в гостях Ирина Викторовна Коренева, и мы путешествуем по отделу фондов, да? Но пару слов все-таки, а с кем мы путешествуем? Ирина Викторовна, а вы всегда вот с самого начала, как пришли в музей, музейную деятельность, занимались фондами?
В этот музей, когда я пришла, то, получается, я пришла сразу в фонды Иркутского областного краеведческого музея, именно так. До этого я работала, правда, совсем в другом музее. Чтобы прийти в Иркутский музей, я прежде поработала... Почему вообще я связала жизнь с музеем? В другом городе. Я там работала, правда, год в экспозиционном отделе, и отдел был очень интересный. Фонды тогда постольку-поскольку я знала. Я работала в Астраханском музее-заповеднике, и как раз мне достался такой замечательный отдел, как именно Кремль Астраханский. И тогда мы в то время, это был 85-й год, когда мы находились прямо в Успенском соборе этого Астраханского Кремля. И, конечно, когда я увидела вот эту красоту, вот эти предметы, там еще у нас были похоронены два грузинских царя еще 17 века, и все это можно было открыть рот. И волею судьбы так оказалось, по личным моментам я оказалась в Иркутске, и единственное, о чем я уже думала целенаправленно, что в Иркутск, раз я приехала, то я буду устраиваться только в музей. Но не было других, скажем так, вакансий. Была вакансия тогда, на тот момент, это был январь 87 года, фонды музея. Я туда пришла, это было не сразу так привычно, но тем не менее, я только за эти почти 35 лет работы в нашем музее. На 3 года уходила в экспозиционный отдел. Это тогда в Спасскую церковь, которая на сегодняшний день это уже и является тем, чем она является, церковью. Это около Вечного огня. Но вот 3 года я немножечко работала и поняла, что такое экспозиционная деятельность. Хотя я и так знала.
За это время, когда вы поднялись от сотрудников фондов до главного хранителя, можно сказать, организатора, как вы изменились и как изменились сами фонды?
Когда я стала главным хранителем, это уже достаточно давно было, 2002 год официально, и как раз мне прям сразу пришлось на то, что многие знают, не знают, но мы находимся, самое главное наше здание, где находится фондохранилище, 486 квадратных метров, это вот Карла Маркса 13, и вот туда я пришла, но в 2002 году началась как раз такой почти что капитальный ремонт фондов, когда смотрели перекрытие, а если наши слушатели знают и, наверное, я думаю, знают, потому что все иркутяне, Карла Маркса 13, Карла Маркса 11, это музейная студия, это отдел природы. Когда-то вот Карла Маркса 13, это доходный дом Ивана Степановича Хаминова. В 1898 году там страховое общество России появляется. То есть вот и представьте, что каменный дом с деревянными перекрытиями. И вот началось с того, что не совсем я организовывала, а вот этот страшный капитальный ремонт, конечно, на неопытного человека тогда это было тяжеловато. Но я это прошла, а в плане вот того, что как я пришла, какое было оборудование, которое потом стало уже после того самого 2002 года ремонта. Опять же, вот эти годы нулевые, скажем так, еще не было особенно оборудования в те годы. Мы заказывали уже после ремонта оборудование торговое через те фирмы, которые были у нас тогда.
Просто шкафы, да?
Шкафы, да, то есть стеклянными витринами. Да, это сейчас уже за многие годы появились. Но, тем не менее, в любом случае, все равно фонды, даже за то время, которое вот на сегодняшний день, появляется. И сейчас оборудование... Сейчас следующий стоит этап, когда закажется, и мы уже работаем в этом направлении уже непосредственно на каждый фонд, того же фарфора, той же живописи и графики, той же бонистики, специальные уже замечательные шкафы, ящики именно под предметы. Это уже будет правильно, целенаправленно. Но пока на сегодняшний день это переходный период. А изменились фонды, я надеюсь, что в лучшую сторону. Также они изучаются, но изучались они и раньше, естественно. Писались карточки, научные паспорта, описания на каждый предмет. Единственное, что еще за это время изменилось, то, что с конца 90-х годов уже стали вот эту вот научную каталогизацию вводить в базу данных как раз музейной программы, которую в свое время разработали москвичи и питерцы. Ну и вот на сегодняшний день, с этого года, мы уже работаем тоже с хорошей очень программой. То есть так же все происходит, так же, в принципе, ничего не изменилось с 1782 года, когда было написано, скажем так, ну еще не в уставе музея, а в том самом музее, который еще был больше похож и не на музей, но чтобы обязательно собирать и сохранять здешние предметы естественной истории, собирать модели судов, которые ходят по Охотскому морю и озеру Байкал, собирать модели сельскохозяйственных орудий, что и было тогда сделано. В принципе, с 18 века в этом направлении ничего не изменилось. Мы собираем, мы сохраняем. Сейчас мы, конечно, это и реставрируем, когда видим, что предмет приходит в такое плачевное состояние, хотя это тоже проблема, наверное, для многих музейщиков страны. Ну и третье мы, естественно, изучаем. Так вообще музей консервативен, мало что изменилось, но только время меняется, и мы с ним.
Обычно это задают вопрос такой посетители сотрудникам экспозиционных отделов, а тут вот можно задать его напрямую. А где же все вот эти вот модели судов 18 века, если их с того времени копили, их что, украли? Куда они делись?
Во-первых, модели судов с 1782 года действительно не сохранилось, потому что был пожар 1879 года, а вот модели, которые собирались после пожара, можете все увидеть на ледоколе Ангаране, все в целости и сохранности. А к вопросу о том, что был действительно страшный пожар, тогда как бы не совсем наше здание, мы так уж приписываем, но тем не менее первый музей, и вот тот самый страшный пожар 1879 года в июне месяце, мы точно знаем доподлинно, что сгорело уже на тот момент в нашем музее, который находился на площади Тихвинской, там было каменное здание, 22 тысячи экспонатов, музейных предметов и 10 тысяч книг. То есть это вот как раз библиотека, то есть предметов сгорело больше. На сегодняшний день, на протяжении, наверное, лет 10 назад, задумались над этим вопросом и насчитали, до пожарных предметов у нас около 100, которые сохранились после того страшного пожара. А вообще, собственно, после 1879 года такой новый был всплеск замечательных экспедиций по поводу этих моделей, судов и всего остального. Но это уже другая была история. Поэтому все сохранилось, за исключением тоже одна причина. Есть мы в самый старый музей у нас в Иркутске. Мы самый такой богатый музей, но с определенным креном. У нас этнография, археология – это главное. Но у нас потом уже другая была ситуация, когда мы стали делиться с нашими отделившимися от нас отделами. Такая тоже история была на моей памяти. Поэтому отдавались предметы другие музеи, которые сейчас действуют на территории Иркутской, Иркутской области.
Как хранить, понятно, но мы сейчас поговорим, как ориентироваться в этом всем, потому что даже самая аккуратная хозяйка, у нее предметов может быть несколько сотен в обиходе, и то она их периодически теряет.
Во-первых, Артем Валерьевич, сразу хочу вас немножечко даже, можно сказать, обидно, так как большое дело, но это я, конечно, шучу и смеюсь. Не сотнями у нас измеряется наше хранение. Самое, я понимаю, что это просто, наверное, самое небольшое хранение – это порядка 15 тысяч единиц хранения или предметов. А вот хозяйка, у которой, например, хранение металл – почти 40 тысяч единиц хранения. И вот как здесь у нее есть и часы, есть и подсвечники, есть и замечательное каслинское литье, есть нумизматика, который около 15 тысяч, только нумизматики, то есть вот этих замечательных монет, дореволюционных, естественно, то есть и даже вот эти замечательные сибирские монеты. Каким образом? Существует, конечно, уже алгоритм действий любого фондовика, любого хранителя. В первую очередь, когда предметы раскладываются по шкафам, по всевозможным ящикам, существует такой вариант, как топоопись. Ну, во-первых, на каждом предмете, который ставится или кладется на полку, смотря какой предмет, какой он конфигурации, на нем обязательно должен быть написан номер. Номер книги поступлений. То есть, ну, или легче сказать, пусть, скажем так, инвентарный. Хотя по нашей очень сложной музейной работе есть второй инвентарный номер, который уже сам хранитель записывает. Но это сложная система, я сейчас не буду о ней рассказывать. В любом случае, вот предметы, например, стремена, которые находятся на полочках вот наших шкафов. Эти стремена все имеют номера. И вот эти номера фиксируются в топоописях. Причем каждая полка шкафа тоже фиксируется. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Потом вот эти первые до пятой полки фиксируются в топоописи, где написано, что там стремена такие-то, под такими-то номерами. И, в принципе, это все потом распечатывается, все это, ну, раньше печатали на машинках, сейчас мы печатаем на компьютерах. И эти топоописи, если, например, не дай бог, хранитель заболел, ушел в отпуск, то я, как главный хранитель, имею право прийти за него. И да, действительно, в таком огромном хранении, ну, где же мне найти, где стремена? Да, я, может быть, через стекло увижу, что вот они, а какой номер? Вот лежат топоописи, и я совершенно спокойно по этим топоописям нахожу именно тот нужный номер, потому что мне показывает хранитель, вот полка пятая, и вот там стремена, например, бурятские. И, в общем-то, все это находится, и когда топоописи есть, то мне, я не посторонний человек, но в любом случае в таком изобилии всего, если придется и срочно понадобится нашим экспозиционерам, то я, конечно, найду, потому что вот топографические описи очень здорово помогают в том, что мы проходим и находим нужные предметы именно под нужным номером. То есть это все, конечно, учитывается.
Спасибо большое. И завершая нашу беседу, еще несколько вопросов. Обычно я рассказываю о ближайших мероприятиях, о том, зачем надо в отдел прийти, да, а здесь я как раз говорю, что нет, не приходите, вас и не пустят. Но, тем не менее, кое-кто из вас, возможно, сможет попасть в фонды не лично, да, а через те предметы, которые хранятся у вас, и вы захотите их каким-то образом передать в музей. Каким образом? Предметы находят свой приют в фондохранилище Иркутского областного краеведческого музея. Что для этого надо предпринять, как действовать и вообще как понять, годится ли предмет для того, чтобы отдать его в музей?
Это уже такой тоже достаточно для меня простой вопрос, Артём Валерьевич. Ну, в принципе, по-разному. Люди приходят, вот наши замечательные сограждане, земляки, иркутяне, не всегда иркутяне могут и из области приехать. Самое короткое – это позвонить в музей. Телефоны есть всевозможные. Обычно, ну, у нас 201-549, это непосредственно фонды музея, то есть вот где нахожусь я, кабинет. А люди, которые, ну, не всегда знают, они знают наш прекрасный музей. Это на набережной, замечательное здание в мавританском стиле, это около Александра Третьего, то есть его невозможно пропустить. Обычно туда всегда все несут предметы, которые они решили подарить, ну, может быть, продать музей, по-разному бывает. Но если подарить, обычно приходят туда. Наши сотрудники или сами принимают по акту этот предмет, но чаще всего они, конечно, отправляют к нам в фонды. Приходите, мы с вами общаемся, вы нам рассказываете легенду предмета, потому что чаще всего приходят вот наши земляки с тем, что вот бабушка умерла, и вот не хотелось бы бросить, и это замечательно, что вы не хотите выбрасывать эти предметы, вы хотите их принести в фонды, потому что чаще всего, даже если это утилитарная вещь, и может быть она, ну, как бы и не имеет такого особенной ценности, например, как хатинская какая-нибудь чайная пара, да, тем не менее, хатинский завод фарфоровый, вы знаете, что это наш в Иркутской области, а когда-то Переваловская фарфоровая фабрика, это во-первых. А во-вторых, если вы нам расскажете про свою бабушку или про своего родственника, где бытовала эта чашка или это чайная пара, да мы с удовольствием запишем легенду о предметах, а там потом и выяснится, что ваша бабушка или тетушка, или, может быть, вы сами где-то участвовали, где-то работали, потому что за вами, за вашей семьей стоит наверняка удивительная история. И вот как музейщик, я еще один момент хотела бы рассказать, что иногда бывает и предмет-то может быть неказистый, а за ним такая легенда о предмете, такой идет рассказ, и у нас таких примеров много, что даже сам предмет уходит на второй план, а вот ваша семейная история и ваши замечательные какие-то родственники, которые уже приобретают и память, и историю, и, наконец-то, уже навсегда увековечиваем мы вас, вашу семью именно в предметах. Мы записываем это в книге поступлений. Потом мы это все выгружаем в госкаталог. Как раз эти предметы становятся государственной частью музейного фонда. И мы безмерно вам благодарны за то, что вы нам принесли частичку истории своей семьи. Так что рады будем и ждем вас всегда.
Давайте еще раз повторим ваш телефон.
201-549.
Большое спасибо, Ирина Викторовна. Еще раз мы поздравляем всех наших радиослушателей с сегодняшним праздником, с Международным днем музея. Приходите к нам чаще, слушайте нашу программу «Краеведческие записки». Я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, напоминаю вам телефон, по которому можно узнать все, связанное с текущей работой, новыми и постоянными проектами нашего музея, 33-62-30. Или, пожалуйста, пользуйтесь нашим музейным сайтом www.museum-irkutsk.ru или нашими страницами в социальных сетях в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме, Ютубе. Мы везде присутствуем и везде рады просвещать вас не только в этот праздник, но и каждый день.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Деревянная петь кружева, пока фотограф снял.